На этом уроке мы будем обсуждать всю нашу Тору, очень вкратце. А именно, мы поговорим о том, что включает в себя письменная Тора, что включает в себя устная Тора, в какие времена какая из книг была записана, в какие периоды времени какая книга покрывает, как мы получали традицию из поколения в поколение с горы Синай, какие мудрецы получали знания Торы от каких мудрецов. Получается, что на этом уроке мы будем обсуждать общие концепции по отношению к нашей Торе. И, как обычно, хотя, с одной стороны, этот урок будет интересен для начинающих, мы постараемся сделать его интересным для любого человека. И, как принято, будем приводить также примеры из Каббалы, потому что вся наша Тора переплетается, и невозможно сказать об одном, чтобы не упомянуть другое. Итак, в общем, Тора делится на две самые общие части. Письменная Тора и устная Тора, конечно. Письменная Тора – это книги, записанные в течение примерно 1000 лет. От времени дарования Торы и до последних пророков. И хотя у нас было очень много пророков в нашей среде, сотни тысяч, говорит Талмуд, миллионы и мужчин, и женщин пророков, тем не менее, записаны были только слова несколько десятков пророков и пророчеств в течение всей нашей истории. Потому что, разумеется, не все пророчества были такими, которые было решено записать и сохранить для будущих поколений. И более того, весь этот период времени, первые 1000 лет нашей истории, ничего, кроме пророческих книг, вообще не записывалось. Все остальное, если кто-то записывал, то это не сохранялось в нашем народе по определению. Только пророк мог писать те книги, которые будут оставлены до более поздних поколений. И мы еще немножко об этом поговорим, когда дойдем до 3 книг, которые написал Шломо, царь Соломон. Потому что одна из них, в действительности, был вопрос у мудрецов, написана ли она пророческим духом, или это просто мудрость Шломо. Об этом мы еще поговорим. Как бы там ни было, у нас всего есть 24 книги письменной нашей Торы. Между прочим, это соответствует 24 пермитациям имени Всевышнего Алеф Далет Нун Юд. То имя, которое мы произносим во всех наших молитвах, а до потом Ной. Я его просто так не произношу, поэтому я его разделил на две части. У него 4 буквы, есть 24 вида порядков этих букв, которые могут быть. И каждый из них указывает на что-то. Например, Алеф Далет Нун Юд, Алеф Далет Юд Нун, Далет Алеф Нун Юд и так далее. Вот каждый из книг соответствует одному из этих порядков. И поэтому, кстати, в Шавуот, когда мы читаем ночью из всех книг наших понемножку, сначала и с конца по 3 стиха, то на самом деле пишется в этих специальных сидурах для Шавуота, тикунов так называемых, для каждой книги написано, какой пермитации букв имени Всевышнего эта книга соответствует. Как бы там ни было, эти 24 книги делятся в общем на 3 части. Это то, что мы называем Танах. Танах – это первые буквы слов Тора, Невиим и Ктувим. Тора, пророки и Писания. Так вот, Тора, в смысле пятикнижья Моше, это самая главная часть Танаха, самая ранняя, которая была написана еще самим Моше. И в ней, конечно, содержатся все наши заповеди. Пророки не могли добавлять ничего, как говорит нам Талмуд. Пророки, так же, как и мудрецы, могут только объяснять Тору. Но все заповеди содержатся в нашей письменной Торе каким-то образом, они подсказаны. Объяснение заповеди в Талмуде, как мы еще расскажем, но подсказана каждая заповедь, во всяком случае, в 2 словах, в самой Торе. Все 613 наших заповедей. Другое дело, есть законы раввинов, о которых мы позже поговорим, и некоторые из них подсказаны пророками. Но все законы Торы, которые навечно были даны, там уже пророк не мог ничего отменить навсегда. Только временно пророку разрешалось отменить какой-то закон, кроме идолопоклонства. Идолопоклонство не мог разрешить пророк даже временно. А все остальные законы, если требовалось, пророк разрешал временно. этот закон приступить, но навсегда никакой пророк не мог изменить ни один закон Торы. Получается, что Пятикнижие Моше имеет особый статус в нашем законе, и записано оно было по-другому, чем любой из более поздних пророков писал. В смысле, не только по стилю можно понять, что Тора написана не так же, как остальные пророки и писания, но вдобавок наша традиция, что Моше видел, как говорит Талмуд, через чистую линзу, а остальные пророки через так называемую мутную линзу, то есть специально приготовил Всевышний для одного человека в истории, который потом, соответственно, был выбран, это был Моше, чтобы ему была дана наша Тора в точности буква в букву, чтобы было получено это специальное пророчество один раз в истории, так, чтобы не было никакого сомнения, что имел в виду Всевышний. Что касается пророков остальных, то их было уже немало, и они видели видение своей душой, и потом объясняли это своими словами. То есть у них не было точного повеления, запиши эту букву или это слово. Было общее видение, которое они потом описывали народу. А тем более книги Писаний, что Писание, согласно Барбанелю, люди, которые писали эти книги, они вообще не считались в полной степени пророками. То есть пророк, говорит Абарбанель, это человек, которого Всевышний послал, чтобы что-то сообщить народу. А Писания просто были записаны, и они могли быть записаны, могли не быть записаны. Например, когда Давид решил записать свои Тегилим, свои псалмы, кстати, не только он автор книги псалмов, мы еще об этом поговорим, когда это было решено сделать, это было выбором самого Давида. Он мог эти книги не записать, в отличие от Нави, пророка, который должен был сообщить народу то, что ему сказал Всевышний. Писания, которые тоже были с духом пророчества, с руах милимала сделаны, это руах акодеш, это определенный уровень духовности, чтобы написать было Писание, нужно было этот уровень иметь. Мы уже сказали, что все, что было записано, было на этом уровне записано из 24 книг. Но, тем не менее, не было сказано, Всевышний не говорит нигде в псалмах, что «Давид, иди и запиши свои псалмы». А есть мнение, что на самом деле книги Писания написаны немножко ниже даже уровня пророчества, что Руах Акодеш, который использовался во время записания Писания, он был немножко ниже. И так выглядит из книг Кабалы, что на самом деле те, кто писали Писание, они видели еще более мутно, чем видели пророки. В всяком случае, получается, есть три уровня. То, что записано в книгах Моше, пять книг Моше. И даже если другие книги записаны самим Моше, например, книга Иова, по некоторым мнениям, записана самим Моше, уже это не включается в наш хумаш, в Пятикнижие, потому что записано было другим уровнем. Но все, что написано в пяти книгах Моше, это записано полностью под руководством Всевышнего, буква в букву. Следующий уровень – это пророки, которые видели видение и записывали то, как они увидели. И следующий уровень – это писания, которые записаны либо вообще без повеления Всевышнего, либо даже уровень пророчества, это был еще ниже, Руах Акодеш, так называемый, который получали те, кто писали Писание. И это относится к книгам, как Псалмы, книгам Мишлей, пословиц Шломо и так далее. Мы еще о всем этом поговорим. Итак, теперь, когда мы рассказали в общем про 24 книги, давайте перейдем в частности. Поговорим о том, что каждая из этих книг объясняет. Лучше всего нам, конечно, известен хумаш. Это каждый еврей, кто ходит в синагогу по субботам, слушает в течение года весь хумаш. Мы читаем, начиная с праздника Симхат Тора, с конца Суккота, и кончаем снова на следующий год этим же праздником, чтение всей Торы. Все 53 главы Торы. Ган, как райский сад, Нун Гимель, 53, это гематрия, количество паршиот в Торе. Есть еще одна парша, 54-я, которая иногда отделяется, но большинство лет читаются вместе. Это парши Ницавим и Ваелах, которые читают иногда перед Рошашана, иногда Ницавим читают перед Рошашана, а Ваелах после Рошашана. Так или иначе, эти 53 недельные главы, они известны нам больше всего, потому что мы их читаем каждый год. Все, кто, во всяком случае, ходит в синагогу и следят за тем, что читают. Но все равно расскажем на всякий случай в двух словах о том, как эти книги построены. В принципе, эти пять книг построены как корень, главная часть книги, средняя часть книги и заключение, как бы. Корень пяти книг – это книга Берешит. В ней заповеди почти нету и описано Маасе Авот. То есть, начиная с создания мира, первые две главы говорят о огромном периоде времени, от создания мира и до почти 2000 лет после этого. То есть огромный сравнительно период времени, покрыт всего двумя главами Торы, Берешит и Ноах. А дальше вся остальная книга Берешит говорит о времени праотцов. В смысле, появляется в главе Лех Леха 70-летний старик, великий человек, подобного которому не было до сих пор в истории, а именно Авраам, наш праотец. И дальше Тора не прекращает сосредотачивать все свое внимание только на нем и на его потомках. Больше Тора почти ничего не говорит ни про другие нации, ни про разные периоды времени истории. Только Авраам, его сын Ицхак, сын Ицхака Яков и семья Якова – это то, чем занимается вся книга Берешит. До времени, когда семья Якова попадает в Египет. Книга Шемот начинается с захода семьи Якова в Египет и продолжает нашу историю египетского рабства. Опять же, пропущен большой период времени, несколько сотен лет, почти без деталей. Только описано начало рабства, как еврейский народ превратился из уважаемых граждан в рабов. И сразу же переходит к времени избавления через длинный период времени, когда рождается Моше, избавитель еврейского народа. И дальше Тора пишет только о Моше и о его контакте с нашим народом. Практически ни одна глава, кроме еще одной, не пропускает после этого Моше. Одна глава, в которой действительно отсутствует имя Моше, это Тицаве. И уже упомянуто в Захарии, что причина в том, что эта глава читается во время, когда умер Моше, седьмого Адара. И так как Моше молился Всевышнему, чтобы он вычеркнул его имя, имя Моше из Святой Книги, если он не захочет спасти еврейский народ, то это действительно произошло до известной степени тем, что в одной недельной главе Моше полностью отсутствует. Во всяком случае, с тех пор, как рождается Моше, вся Тора, Тора Моше, и сосредотачивает свое внимание на нем и на нашем народе, который он вывел из Египта и обучал его Торе, которую мы получили на горе Синай. Итак, продолжение книги Шемот – это исход из Египта, и почти весь остаток книги занимается построением Мишкана, как мы построили в пустыне переносной храм. 5 глав фактически посвящены этому Мишкану. Потом в книге Ваикра в основном заповеди, почти никакой истории там нету. И, в общем, если сказать исторически, книга Ваикра соответствует периоду времени 2-го года после выхода из пустыни. Но там почти не происходит никаких событий, только заповеди, которые Моше получил и объяснял теперь еврейскому народу. Потому что все заповеди были получены на горе Синай. Даже те, которые были позже объяснены еврейскому народу при определенных случаях, и иногда отдельные детали были объяснены более поздно, как описывает Тора. Но, в общем, все идеи заповедей появились, когда Моше провел со Всевышним на горе Синай 40 дней. Потом он еще 40 дней провел, извините, чтобы было 3 периода в 40 дней. Во всяком случае, он либо получил все заповеди в первый же период 40 дней, как считает Вильнинский Гаон, либо части заповедей он получил в следующие из периодов. Но все было получено у горы Синай. И позже еще повторяли заповеди снова в этом переносном храме, который был построен в Мишкане, в Охель-Моэ. Итак, Ваикра получается вне времени в каком-то смысле. Бамидбар опять продолжает период нашей истории с момента, где закончила книга Шемот, то есть 2-й год после выхода из Египта. И описывается, как мы, к сожалению, не заслужили зайти в землю Израиля в том поколении, и еврейский народ оказался в пустыне на 40 лет, и кончается книга Бамидбар почти концом жизни Моше, последним годом истории еврейского народа в пустыне. И, наконец, книга Деварим – это как заключение, проекция всей Торы. В Кабале она соответствует сфере Малхут. Малхут – принимающая сфера, царство, королевство Всевышнего, где мы принимаем царство Всевышнего. И также Моше в конце своей жизни 1 месяц и 7 дней – от первого швата до седьмого адара. Он снова повторил с еврейским народом всю Тору. И мы читаем это все в Дворим. Причем даже те заповеди, которые мы до сих пор не встречали, и только в Дворим первый раз встречаем, это не значит, что до этого еврейский народ их не знал. Как мы уже сказали, Моше объяснял заповеди, когда спустился с горы Синай. Но не все они были записаны в предыдущих книгах. Часть из них в первый раз появляется в книге Дворим. Но большинство заповедей, описанных в книге Дворим, мы уже читаем про них в предыдущих книгах тоже. Получается, что основные заповеди находятся в трех книгах. Шемот, Ваикра и Дворим. Причем в Шемот меньше, а больше всего в Ваикра и в Дворим. А основные книги истории – это тоже книга Шемот и книга Бамидбар. А Берешит – это корень, это история нашего народа до того, как мы еще получили Тору, до того, как мы стали фактически еврейским народом. Пока мы еще только были потомками Авраама, Исхака и Якова, но еще не считались еврейской нацией в полной степени. Пока мы не получили Тору, мы не стали по-настоящему еврейской нацией. И имели статус по букве закона как Бней Ноах, как не евреи, соблюдающие только 7 заповедей Ноаха, и еще обрезание, которое было дано Аврааму и его потомкам. И также, по некоторым мнениям, с времен Якова уже соблюдали заповедь не есть определенный кусок ноги, жилу определенную, которую запретил Всевышний есть, с тех пор, как сдвинул ангел эту жилу у ноги Якова. Все это большинство из вас знают, я только повторил, что в общем наша Тора покрывает период времени от творения мира, в первых двух главах в основном, и дальше в течение истории примерно следующих 400 с чем-то лет покрывается Торой. От времени Авраама и скорого рождения Ицхака до выхода из Египта через 400 лет после рождения Ицхака и путешествий в пустыне еще 40 лет. Это период времени, описанный Пятикнижием Моше. Дальше. Книги пророков и писаний. Пророков всего книг 8, а писаний 11. Всего 24 книги Танаха, получается, делятся таким образом. 5 книг Торы, 8 книг пророков и 11 книг писаний, Кетувим. Как делятся пророки? Пророки называются Невиим Ришоним и Невиим Ахроним. Ранние пророки и поздние пророки. В чем здесь разница? Разница не столько в периоде времени. Книги ранних пророков тоже покрывают период истории, который покрывается и более поздними пророками. Например, последняя книга ранних пророков, Малахим, покрывает всю историю до разрушения первого храма. И этот же период покрывают поздние пророки. Поэтому разница не в том, кто жил раньше по историческим соображениям. Дело в том, что более поздние пророки, их видения, во-первых, менее понятны, и их запись более трудно понять, что имеется в виду, язык другой. Главное, что поздние пророки, как правило, почти все говорили о конце дней тоже. Подавляющее большинство так называемых поздних пророков описывают что-то по отношению к концу дней. Много предсказаний о том, что произойдет во времена Машиаха и перед приходом Машиаха, подсказано или описано точно в поздних пророках. То есть ранние пророки фактически говорят в основном об истории того, что произошло в течение следующих 850 лет, с тех пор, как мы зашли в землю Израиля, до того, как мы были изгнаны после разрушения первого храма. А поздние пророки, они не говорят о каком-то периоде времени в основном. Большая часть их пророчеств – это какие-то предсказания. Хотя часть из них кое-что описывают о своем времени. Мы сейчас о каждом из них поговорим в двух словах. Итак, ранние пророки, как мы сказали, их 4. Это книга Йехошуа, ученика Моше, книга Шофтим, книга Шмуэля и книга Мелахим. Эти книги делятся, согласно Каббале, как обычно, все четверки, на правая, левая, середина и Малхут, как буквы имени Всевышнего и другие четверки. Есть очень много четверок в еврейском законе, начиная, скажем, 4 стаканов вина, которые мы пьем в Песах, и кончая 4 людьми, которые должны благодарить Всевышнего, произносить Броху Гагомин, и множество других четверок. Все четверки связаны. И, в общем, у них общий корень, это 4 буквы имени Всевышнего. Управление Всевышнего с правой стороны, со стороны Хеса, доброты. Управление Всевышнего с левой стороны, когда он судит народ. Дин, суд, гвура, сила. Управление посередине, супротив, тиферет. И управление со стороны Малхут. Например, из душ людей это Авраам, Ицхак, Яков и Давид. Авраам с правой стороны, Ицхак с левой стороны, Яков посередине и Давид Малхут, царство, царь Давид. Мы об этом гораздо больше расскажем в других уроках, сейчас не можем останавливаться. Так вот эти четыре книги, получается, тоже делятся таким же образом. Йошуа — это правая сторона. В его время еврейский народ успешно завоевал землю Израиля, и не было никаких особых наказаний в основном. Книга Шофтим, как и подсказывает ее имя, судьи, от слова суд, это книга с левой стороны, и там много описано наказаний нашего народа. Книга Шмуэль посередине, и книга Малахим, как и слово, это подсказывает Мелех, король, то есть царство. Книга супротив Малхут, Мелех, Малахим. Итак, это четыре книги. Какие периоды времени они покрывают? Как мы сказали, книга Йошуа покрывает время сразу после смерти Моше, это был ученик Моше, и всего 14 лет. То есть с тех пор, как мы завоевали землю Израиля, и после этого разделили ее. А дальше в книге Йошуа практически очень мало описывается о продолжении жизни Йошуа, и только говорится о том, что он умер и был похоронен. Книга Шофтим описывает весь период времени до времен пророка, который потом помажет царя Давида, а именно пророка Шмуэля. То есть до книги Шмуэля весь огромный период времени, в 300 с чем-то лет, покрыт книгой Шофтим. В это время у нас стоял в основном полупостоянный храм. Дело в том, что в нашей истории был постоянный храм в Иерусалиме. Это тот храм, который мы ждем, что еще будет снова отстроен Безрат Ашем, когда придет Машиах. А именно был первый храм, о котором мы еще поговорим, потом был второй храм, и третий будет отстроен во времена Машиаха. Но был еще полупостоянный храм в городе под названием Шило. Если многие из вас слышали, был такой город Шило. И там стоял храм 300 с чем-то лет, и он был полупостоянным. В том смысле, что в отличие от того, что было во времена Йошуа, когда можно было приносить карбоноты вне храма, то есть переносной храм, который из пустыни принесли в землю Израиля, он стоял в Гильгале и так далее, но тем не менее можно было приносить карбоноты в других местах, определенные виды карбонота. И постоянного храма, так сказать, не было. А во времена Шило, больше 300 лет, был полупостоянный храм. Все это время можно было только ходить туда, приносить карбонот. И потом этот храм был разрушен во времена Шмуэля, как мы еще поговорим. Так вот, все это время покрыто книгой Шофтим. Дальше книга Шмуэля покрывает период в 90 с чем-то лет. А именно с времени, когда Эли стал главным священником и лидером поколения, был такой Коэн Гадоль, Эли его звали. И он судил наш народ 40 лет. Так вот, начинается книга Шмуэля с времен Эли. И когда он благословил праведную Хану, чтобы она родила ребенка, и родился Шмуэль от нее, и Шмуэля оставили учиться от Эли. И потом, когда Шмуэль подрос, а Эли умер, он стал лидером поколения. И его именем названа эта книга, книга Шмуэля. Хотя не всю ее написал сам Шмуэль. Шмуэль умирает примерно посередине этой книги. Гои разделили эту книгу на две части. Шмуэль Алеф и Шмуэль Бет. Первая часть Шмуэля и вторая. В принципе, у нас нет традиции, которая разделяет эту книгу на две части. Но, в общем, первая половина книги действительно говорит о временах самого Шмуэля. И немножко после его смерти, когда еще был царь Шауль, наш первый царь. А потом описывается период правления царя Давида, который правил нашим народом 40 лет. Получается, что всего книга Шмуэля покрывает период 40 лет правления Эли, потом правление Шмуэля, и потом, когда народ попросил царя, правление Шауля и правление Давида 40 лет после этого. И заканчивается книга Шмуэля временем старости Давида, когда произошли еще определенные наказания нашего народа. Но в основном эта книга положительная. Большая часть этого времени, можно сказать, наш народ был на высоте. И хотя постоянно приходилось воевать с филистимлянами, с плештим, но в основном наш народ достиг определенных высот в этот период времени. И, наконец, книга Малахим – это книга заката нашего народа. Самая высшая точка нашего народа была во времена царя Шломо. Я уже рассказывал в других местах, что династия Давида сравнивается с Луной. Он был 14-м после Авраама, как гематрия слова «Давид». И Луна на 14-й день, она все еще увеличивается, видимая часть Луны для нас, освещенная часть Луны. А 15-й день уже к середине дня начинает уменьшаться. И также Шломо, 15-е поколение. Начало его жизни было хорошее, но кончилось дело плохо, как мы знаем. И вот с этого начинается книга Малахим. С смерти Давида и правления Шломо, построения храма. И потом закат нашего царства, следующие 15 поколений, пока луна не исчезает, то есть не был наш народ снова изгнан со своей земли. И. Это произошло во времена царя Циткияху. Итак, описывается в книге Малахим период времени в 400 с чем-то лет, пока не был разрушен наш первый храм, и мы не попали в изгнание. Только что мы обсудили 4 книги ранних пророков. Теперь 4 книги поздних пророков называются Йешиаху, Йирмияху, Йехескель и Триасар. И эти книги тоже делятся в точности, как и первые пророки, на правая, левая, середина и Малхут. А именно, правая — это Йешиаху, там в основном положительные вещи и предсказания утешений, предсказания конца дней. Между прочим, на United Nations, на ООН, написан стих из Йешиаху, что в конце дней народы перекуют свои орудия войны на орудия труда и не будут воевать друг с другом. В основном пророчество Йешиаху связано с утешениями, поэтому это правая сторона управления Хесед. А Йирмияху, наоборот, там в основном наказание. Кстати, это книга, которую читают 9 Ава. И тому, говорит, если человеку приснилось во сне книга Йешиаху, то тогда пусть ожидает, что будут утешения в его жизни. А если приснился Хас Вишалом Йирмияху, тогда нужно ожидать, что будет Хас Вишалом наказание. Йехескель посередине, там много очень мудрости, и описано Маасе Меркава, и там же описаны детали третьего храма, да будет он поскорее построен в наши дни. И, наконец, Триасар, 12 пророков, так называемых. Слово Триасар значит Шнай Масре, только это на арамейском. Три — это 2, Асар — это 10, 12. Так вот, 12 малых пророков, так называемых, мы пишем позже, почему это называют малыми пророками, это супротив Малхут, который включает 12, как известно, видов управления. Также Шлома, когда строил храм, поставил там большую мику на 12 быков. И это 12 племен еврейского народа, у которых тоже корень из Малхут. И это 12 малых пророков, их корень из Малхут здесь. Получается, что опять же 4 книги — это правая, левая, середина и Малхут. Итак, опишем вкратце каждую из книг в отдельности. Йешиаху, как мы уже сказали, это книга добрых вестей. Сам Йешиаху жил во время правления 4 королей, как он вначале упоминает в своей книге. Но мы еще расскажем, что 3 других пророка тоже жили в этот же период времени. То есть, конечно, наверняка жили сотни пророков в этот же период времени, но имеется в виду, что 3 из пророков, которые упомянуты у нас, 3 из пророков Триасар, малых пророках, они тоже жили в этот же период времени. Так вот, Йешиаху пророчество в основном для южного государства, он жил в Иерусалиме, и он же пережил и правление грешного короля Ахаза, который не давал людям соблюдать заповеди, не разрешал детей обучать Торе, и правление праведнейшего из королей Хизкияху, который мог бы стать Машиахом, говорит Талмуд, настолько он был праведный. И во времена Хизкияху, когда царь Ассирии Санхерив атаковал наш народ, ему удалось завоевать часть земли Иудеи, он потерял все свое войско у Иерусалима в одну ночь. Между прочим, что интересно, у неевреев, как обычно, большинство из них, во всяком случае, множество издевок по отношению к нашей святой Торе. И они издевались над этим тоже. Как такое может быть, что целое войско Санхерива погибло при осаде Иерусалима в одну ночь? И в действительности потом они обнаружили в раскопках, что написано у Санхерива, как он завоевывает другие города Иудеи, а когда доходит до Иерусалима, вдруг все теряется, и ничего не сказано, чтобы он завоевал Иерусалим. Ему ничего не оставалось уже, только завоевать Иерусалим. И тем не менее, он там потерял свое войско, и после этого начался, в принципе, упадок Ассирии, и эта страна довольно-таки скоро закончила свою историю полным падением, и Вавилония поднялась к тому времени. Мы еще об этом поговорим, когда поговорим про пророчество других пророков, которые жили в этот период времени. Итак, Йешиаху жил, получается, сотни с чем-то лет до разрушения храма и пророчествовал часть пророчеств в свое время по отношению к тому, что происходило. Он в том числе поддержал тогда Хизкияху и сказал ему, что не беспокойся, Всевышний отвечает, в отличие от подхода многих евреев того времени, и тем более не евреев, что наша нация уже очень состарилась. Как сегодня мы часто слышим, это древняя иудейская религия, что в современном мире ей не место. Вы думаете, только сейчас, когда нашему народу 3500 лет, теперь только говорят некоторые люди, что мы состарились, нужно менять иудаизм, Хас Вишалом. Ну, а также говорили, оказывается, и больше, чем 2500 лет назад. Точно так же разговаривал в свое время царь Сирии и его посланник Равшаке, и некоторые из евреев также считали, что еврейскому народу уже много-много лет, почти 1000 лет, и нужно немножко вещи менять, уже пора принять на себя иго ассирийского царя и какие-то его обычаи, он хотел знать наш народ на чужбину. И на это ответил от имени Всевышнего Ишияху, что еврейский народ, он как девушка, «Витулат Исраэль». Мы как молодая девушка нетронутая. Что ты издеваешься над нашим народом? Мы как не старый, уже отживший от жизни старик, а мы как девушка, мы молодые. Мы всегда молодая нация, у нас живая Тора. Другие народы стареют и уходят в историю, как сказал Марк Твен, что все народы поднимают свой факел высоко, а потом падают и уходят, и никто про них не слышит. А наш народ, он всегда как молодая девушка. «Это миха рафта, над кем ты издеваешься?» — сказал Ишияху. И счастье, что тогда народ был на уровне, чтобы поверить Ишияху, не сдаться. Потому что не всегда в нашей истории мицва воевать. Мы еще увидим, что Ирмияху пророчествовал как раз наоборот в свое время. Но тогда наш народ заслуживал большого спасения и чуда. И Всевышний сказал через своего пророка, что «Не беспокойтесь, я вас спашу, я сохраню этот город ради своего имени и ради Давида моего». Амазника. Так и произошло. Получается, что часть пророчеств Ишияху связана с его временем, но большая часть, особенно вся вторая половина книги, это утешение в конце дней, после длинного изгнания, когда мы наконец вернемся на свою землю. Заметьте, что вот сейчас, например, в период времени между 9 Ава и Рошашаной, все хавторы после 9 Ава читают практически все из пророка Ишияху. 7 хавтор читают в эти 7 недель, и все они утешения во время Ишияху, что так же, как почитали грустные пророчества, 2 из них из Ирмияху и 1 тоже из Ишияху. Перед 9 Ава, 3 недели до 9 Ава, начинают читать грустные пророчества. Также после 9 Ава только утешения. 7 пророчеств, большинство из которых взяты из пророка Ишияху. Итак, следующий из пророков Ирмияху, который жил 100 с чем-то лет после Ишияху, и его пророчество как раз наоборот. К тому времени еврейский народ уже потерял свои заслуги, и хотя еще некоторые из королей были неплохими, а именно царь Йошияху был такой царь, у которого имя было похоже на пророка Ишияху, но это не то же самое имя, Йошияху его звали. Этот царь, его сыновья, которые правили после него, включая его сына, который был уже изгнан в Вавилонию, Циткияху, они были праведными довольно-таки. Йошияху был очень праведный, Циткияху был, во всяком случае, с множеством заслуг. И, тем не менее, народ в основном уже был плохой, и исправить народ было практически невозможно. Единственное, что могло нас исправить, это галут, изгнание в другую страну. Заметьте, что обычно, когда Всевышний нас наказывает, мы становимся лучше. Всевышний не хочет нас наказывать. Алива, если бы мы его слушались, не пришлось бы наказывать. Но здесь уже было решено на небесах, что придется наш народ изгнать, и никакого выхода здесь нет другого. И поэтому на долю Ирмияху с самого начала, с его детства, выпала страшная участь пророчествовать нашему народу про те наказания, которые ему придут. И Всевышний его предупредил, что тебя не очень-то будут слушать, но тем не менее я сделаю тебя сильным. Ирмияху очень преследовали, готовы были его убить несколько раз и посадили его в тюрьму. И при всем при этом он продолжал говорить от имени Всевышнего свои пророчества. И заметим также, что у многих действительно казалось им, что Ирмияху на самом деле лжепророк. Потому что вот же Ишияху всего 100 с чем-то лет назад говорил не сдаваться. И говорил, что Всевышний предохранит наш город от врага. А тут вдруг Ирмияху говорит сейчас, что нужно наоборот сдаться вавилонскому царю, что те, кто выйдут в плен, будут живы, а те, кто останутся сопротивляться, они умрут. И народ не очень-то слушался его. Только некоторые послушались, как праведный Гедалия, например, который вышел в плен вавилонскому царю. Но большинство народа не слушалось, в особенности сарим. Разные виды офицеров, разные виды правящей верхушки, они не хотели слушать Ирмияху. И хотя сам царь Циткияху доверял Ирмияху и считал, что, скорее всего, так и будет, как Ирмияху предсказывает, но, тем не менее, он даже сам мало что мог сделать против этих сарим. Между прочим, и книга Малахим тоже написана самим Ирмияху. И также книга Эйха, о которой мы еще поговорим, которую мы читаем 9 Ава, она тоже была написана Ирмияху. Итак, книга Ирмеяху покрывает, получается, довольно-таки короткий период времени, когда правили последние из царей иудеи, и в том числе наше изгнание, и совсем короткий период времени, когда царь Вавилонии оставил еще в земле Израиля совсем уж бедных евреев, и над ними поставил Гедалию, праведника, который послушался когда-то пророка Ирмеяху и вышел в плен сам. И потом Гедалию убили зверско, и после этого весь народ убежал в Египет, вопреки пророчествам Ирмеяху. Теперь уже Ирмеяху пророчествовал, что нужно остаться на земле Израиля, что больше Всевышний нас не накажет, если мы останемся. Но эти остатки евреев не доверили ему опять, и на этот раз, наоборот, убежали в Египет. И там позже, когда завоевал Вавилонский царь, он принес разрушение. Во всяком случае, вся почти книга Ирмеяху — это грустные в основном пророчества, и поэтому мы уже сказали, что ее разрешено читать 9 ава. Но есть там немножко и утешения, их 9 ава пропускают, когда читают. Следующая книга — Йехезкель. Йехезкель жил в то же время, как Ирмеяху, но в Вавилонии. Его пророчества были в самой Вавилонии, что очень редкая вещь. Обычно книги пророков и видения пророков были только на земле Израиля. Так вот, Йехезкель начинает свою книгу с самой таинственной части Торы, называемой Маасе Меркава. Это глубочайшие секреты Зохара, которые там открыты. И описывается, что он именно с этого начинает, потому что он находился вне земли Израиля. Что люди не могли поверить, что вообще можно увидеть пророческое видение вне земли Израиля. Поэтому ему пришлось начать с того, чтобы показать, что он увидел сначала Маасе Меркава, как порядок обычно у пророка при открывании небес. И тогда ему, во всяком случае, верили, что в действительности Всевышний открывается пророку даже вне земли Израиля при экстремальных обстоятельствах. Между прочим, есть такое в Мефилте Раби Шимон бар Йохая, что так как Йехезкель пророчествовал около воды, то около воды легче видеть пророческое видение даже вне земли Израиля. И он упрекает в том числе народ Вавилонии, а также описывает, что будет с остатком евреев в земле Израиля. Дело в том, что еврейский народ был изгнан по частям. И Йехезкель был из раннего изгнания. Он уже жил в Вавилонии до разрушения храма. И позже Йехезкель описывает много деталей того, что будет в конце дней, и построение последнего храма, и разделение земли между 12 племенами снова. И, наконец, Триасар, 12 малых пророков, так называемых, это пророки, которые самые короткие, их все поместили в одну книгу. Они жили в разные времена. И чтобы сэкономить время, мы только очень-очень кратко расскажем про каждого. Хошея жил во время, когда жил Йешияху, но пророчество узнал для северных племен, он был из племени Рубина. Йоэл, есть диспут, когда жил, некоторые говорят, что во времена Минаше. Пророк Амос тоже жил во времена Хошеи и во времена Йешияху, и тоже пророчествовал для северных племен. Пророк Мика тоже жил в это время, но пророчествовал для южных племен. Йона, все знают, пророчествовал во времена поднятия Ассирии, и когда на Ассирию был издан указ с небес, что будет уничтожен их главный город Нинве, и в результате они раскаялись. Пророк Авадия жил во времена более ранние в Северном Королевстве при злейшем царе Ахаве, и он у Ахава был, в принципе, близким советником и над домом следил за кашрутом и так далее, что тоже интересно. Сегодня невозможно представить, что, например, разные ненавистники Торы возьмут к себе в свой правительственный орган большого праведника. А тогда даже такой царь, как Ахав, тем не менее, его один из близких людей был праведник Вадия. Кстати, согласно традиции Хазаль, он был из переходцев в иудаизм из Эдома. И поэтому пророчество очень короткое, и мы его читаем в Хавтору. Там описывается падение Эдома. Свою же нацию, с которой он вышел, он описывает, что будет с ними в конце дней. Нахум, пророк, который после Йоны описывает опять пропадение Ассирии, то есть когда во времена Йоны они раскаялись, и Всевышний их тогда не уничтожил, но Нахум уже предсказывает их будущее падение. Хабакук — это тот мальчик, согласно Зохару, которого вернул к жизни Элиша, как описано в книге Малахим. Он пророчествовал немножко про Вавилонию, и его пророчество очень трудно понять, там все очень непонятным языком написано. Цефания тоже описывает конец уже периода времени. Он был раввином Ермияху, как мы еще поговорим. И, наконец, последние три из коротких пророков, Хагай, Захария и Малахи, они пророчествовали в конце, после изгнания в Вавилонию, когда уже евреи вернулись через 70 лет и строили второй храм. И после этого врата пророчества закрылись. Малахи — последний из пророков. Теперь, книги Писаний, которые, как мы сказали, 11, они делятся на две части тоже. 5 Мегилот, 5 Мегил, которые мы читаем, кстати, в разные времена года, как еще расскажем. И это большинство уже знают. И 6 других книг. Итак, 6 других книг следующие. Книга Иова, про страдания одного человека и его диалог с его друзьями о том, почему он страдает. И на уроке «Нашей души» мы больше рассказываем об этой книге. Ее, согласно одному из мнений в Талмуде, записал еще сам Моше. И согласно этому, Иов был из неевреев. Следующая книга «Тегилим» описывает псалмы Давида, а также 9 других мудрецов. Всего псалмы содержат 10 разных видов молитв, написанных 10 разными авторами. Книга Мишлей, пословиц, притч, которые написал Шломо. Это, получается, 3 книги, которые имеют особый стиль записи и особый таамим, особые ноты. То есть, все наши книги имеют ноты, как вы знаете, они считаются определенным образом. Но есть 2 типа нот. Ноты для всего Танаха и ноты для этих 3 книг. Псалмы, притчи и Иов. И в этих книгах это как бы библейская поэзия. Там другие ноты и по-другому расстановка. В принципе, ноты, они соответствуют уровню нешама, души. Если вы слышали такое, в письменной Торе записываются только буквы, без гласных и без нот, без таамим. Буквы соответствуют телу и нижней части души, называемой нефеш. А гласные соответствуют рух. Это дух человека, который, когда прочитываются слова, вдыхает гласные, без них буквы мертвые. И, наконец, таамим — это добавочный вкус, это ноты, которые соответствуют уровню нишама, еще выше. Так вот, ноты в этих 3 книгах по-другому расстановлены и по-другому значат. В принципе, ноты можно использовать как знаки препинания. Даже тот, кто не умеет читать с нотами, может, зная систему нот, понять, где запятая, где точка запятой, где тире. Ноты — это гораздо более умная система, чем любые знаки препинания. Каждое предложение делится на 2 основные части пополам, потом на четверти, потом на 8 части. Зная ноты, можно понять смысл предложения правильно. И следующие 3 книги — это Даниэль, Деврея-Ямим и Эзра. Эти 3 книги написаны во время изгнания в Вавилонию, книга Даниэля, и после изгнания в Вавилонию при возвращении назад, книга Эзры. А Деврея-Ямим включает в себя творение мира и до тоже конца первого изгнания в Вавилонию. И там описывается немножко потомство людей, кто кого родил, и немножко описываются детали истории. Истории Шауля, истории Давида, истории Шлома. Часть из этого написана в книге Деврея-Ямим. И также более поздних царей. Поэтому, чтобы понять, например, то, что происходило во времена книги Мелахим, мы читаем не только Мелахим, но и Деврея-Ямим, и мы сравниваем, потому что детали, упомянутые в одной, не упомянуты в другой из книг. Вместе выходит полная картина. И иногда есть кажущиеся противоречия между Деврея-Ямим и предыдущими книгами, то есть Шмуэль и Мелахим. И чтобы понять решение этих противоречий, нужно знать то, что сказали наши мудрецы в Талмуде и в Мидрашах. Итак, 5 Мегил, хорошо известный всем, Мегилат Эстер, написанная во времена изгнания после разрушения первого храма, когда еще второй храм не был отстроен. Это было время, когда Вавилония рухнула, как пророчествовали Ермияху и Ишиягу, и на ее место стала Персия. И тогда, во время персидского изгнания, была гезера на наш народ, что могли уничтожить всех евреев, если бы не чудо и раскаяние, которое еврейский народ сделал. Это книга Эстер, как мы все знаем, читаем ее в Пурим. Книга Эйха читается 9 ава, и эта книга, как мы уже сказали, написал ее Ирмияху, про разрушение храма и страдания нашего народа. Там 5 глав, соответствующих 5 книгам Моше, 5 книжьи Торы. И есть соответствие и объяснение у Вильнинского Гаона, как это работает все. И 3 мегила, которые считаются в празднике. Мегилат Шир Аширим, песня песней, которую написал Шломо, читается в Песах. Мегилат Рут, читается в Шивуот, и мы о ней рассказывали в нашем уроке про Шивуот. И Мегилат Кохелет тоже написал Шлома, и ее читают в Суккот. И мы о ней говорим и комментируем ее в нашей кассете про Суккот. Итак, после того, как мы рассказали вкратце о 24 книгах Танаха, перейдем к Талмуду и к Мишне. Как мы знаем, письменная Тора почти ни один закон не описывает полностью. Если читать только письменную Тору, мы не будем знать, как соблюдать почти ни одну заповедь. Ни во что трубить в Рош ха-Шана, ни как считать сам Рош ха-Шана, как сделать календарь, ни какие растения поднимать в Суккот, ни как себя мучить в Йом-Кипур, является ли мучением упомянутым в Торе не есть и не пить, или это что-то другое, ни как делать цицит, ни как делать филин, ни ручной, ни головной. В письменной Торе ручной филин называется просто знаком. Как делать этот знак, ничего не сказано в письменной Торе. Но у нас есть устная традиция с горы Синай, как именно все это делалось. Что на самом деле удивительно, что в разные времена в нашей истории вставали люди, которые говорили, что Талмуд придумали раввины. Это настолько поражает даже, как могла быть даже такая идея в чьей-то голове. Но понятно, что цадуки во времена Талмуда, они на самом деле глубоко в душе ни во что не верили, даже в письменную Тору. Но они хотели показать, что они хоть во что-то верят, чтобы народ их полностью не выплюнул. И поэтому говорили, что окей, мы верим в письменную Тору, но все остальное придумали раввины. Их, во всяком случае, можно понять. Они вообще ни во что не верили на самом деле. Но вот, например, Караим, на практике они большинство вещей соблюдали как Талмуд, потому что без Талмуда невозможно понять ни одну заповедь. Караим — это было более позднее движение, во времена Гаоним, когда люди, опять же, отвергли Талмуд. Это произошло из-за того, что два из людей там не сделаны были насиим, лидерами народа. И они разозлились и сказали, что будут свою религию тогда делать. И вот сделали это движение Караим. И много еще веков просуществовало это движение в нашем народе. Так вот, издеваясь над устной Торой, они на самом деле сами ее принимали в большинстве вещей. Только отдельные вещи им казалось, что Талмуд противоречит письменной Торе. Но и они уже давно исчезли, почти не осталось сегодня Караим, как отдельная религия, во всяком случае. И также, например, ранние христиане тоже отвергли устный закон. Потом они и письменную Тору отвергли. На практике после этого христиане перестали соблюдать какие-либо из заповедей. И даже современные евреи заяшки, которые говорят, что они соблюдают заповеди, на самом деле они еще не соблюдают правильно. Они только делают вид, что некоторые заповеди они якобы соблюдают. Но когда они, например, талит надевают их, священники, то как они знают, что этот талит правильно сделан? Это же все традиция Талмуда, как делать цицит. Нигде в письменной Торе не написано ничего про цицит, как их делать. Так вот, так или иначе, Талмуд мы знаем, что мы получили эти традиции с горы Синай. И, конечно, как вся устная Тора, в отличие от письменной, раввины всегда делали различия между этими двумя. Есть причины, почему Всевышний не хотел, чтобы была записана устная Тора в форме письменной. Так вот, Талмуд, разумеется, это Тора, соответствующая земле, как говорит Винницкий Гаон, что письменная Тора соответствует небесам, и небеса, они просто сверху спускают, дождь, солнце и так далее. А устная Тора соответствует земле, над которой нужно работать, и пахать, и сеять, и собирать урожай. И также и устная Тора, она дает плоды. Есть, например, таканот де рабанан, какие-то вещи, которые раввины установили, как ограждение вокруг Торы, чтобы не сломать закон Торы, хас вишалом. А есть какие-то интерпретации, которые нашли раввины в письменной Торе и соединили ее с устной. В смысле, у них была традиция, что по устной Торе так-то и так-то нужно соблюдать заповедь. И они искали, где это подсказано в письменной Торе. Иногда одной лишней буквы это подсказано. Все это процесс какого-то изменения. То есть устная Тора, она не буква в букву, как письменная. Она изменяется в каком-то смысле, в зависимости от того, что раввины решили добавить, какие законы они когда установили. Более того, разрешено было раввинам вдобавок во времена Талмуда, во всяком случае, отнимать положительные заповеди Торы в случаях, когда они боялись, что люди иначе сломают отрицательную заповедь. Простой пример. Раввины сказали, что в Рош ха-Шана, если он падает на субботу, не трубить шофар. Тора не делает разницу между трублением в субботу или не в субботу. По закону Торы трубление в шофар – это не запрет Торы в субботу. Мы просто трубим шофар – это хохма, это мудрость, говорит Талмуд, это не работа. И тем не менее боялись раввины, что человек вдруг понесет на улице шофар, если попадет Рош ха-Шана на субботу. Поэтому запретили вообще шофар трубить по субботам. Получается, что в данном случае они отменили положительную заповедь Торы, заповедь, которая говорит что-то делать, ради того, чтобы не сломали отрицательные заповеди. Это у них была возможность. Но они не могли отменить отрицательную заповедь Тору, то есть разрешить запрет. Все это мы получили по традиции Талмуда. Но мудрецы были очень осторожны, чтобы не спутать разрешенное с запрещенным, не спутать письменную Тору с устной. То есть они нам сказали, в каких случаях это закон Торы, в каких случаях это их закон. Чтобы мы всегда знали, когда придет Машиах, какие-то из законов Талмуда могут быть сделаны по-другому. Потому что, как мы сказали, устная Тора может, в принципе, меняться, в зависимости от того, как раввины решили сделать свои ограждения и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вся устная Тора, она дана в корне своем из горы Синай. И так Талмуд говорит, что человек, который говорит, что хоть часть устной Торы не с горы Синай, в том смысле, что, скажем, Каль вахомер какое-то учение, которое мудрецы получили, это на самом деле они сами придумали, говорится, что это человек еретик. Но при всем при этом были какие-то вещи, которые сами мудрецы сказали, что это было более позднее постановление их же мудрецов. Итак, мы сейчас поговорим в двух словах о том, что включает в себя устная Тора. Конечно, устная Тора не была дана в такой форме, в которой мы имеем ее сейчас, в форме Мишны и Талмуда. Была дана устная Тора в форме объяснения письменной. И потом ее собрали, кодифицировали, записали таким образом, чтобы было понятно и было все найдено в своих местах. Так же, как в продолжении, после запечатания Талмуда еще писали после этого Ришоним, ранние мудрецы, Рамбам, Риф, Рош и другие. Потом писали Ахроним, Шулхан Арух. Все это продолжение работы над устной Торой, кодифицирование, собирание вместе и так далее, и так далее. Так вот, первая попытка скодифицировать устную Тору в краткой форме, это была Мишна. 60 трактатов было сделано, которые, в общем, включают в себя всю Тору, которую мы получили устным образом. Но очень-очень кратко. То есть 60 трактатов эти описывают всю систему еврейского закона и даже еврейской этики, например, трактат Авот, проучение отцов. Все это описывают в двух словах буквально. Итак, всего есть 60 трактатов, которые делятся на 6 разных групп. В первой группе, кроме законов благословений, почти все остальное – это законы, связанные с землей. Мицвы, которые относятся к земле Израиля в основном. А именно, отдыхание земли в 7-й год, трума, то есть снимание определенной части урожая, давание коэну, массер, второй массер. Первый массер отдавался левиим, второй массер отдавался бедным в определенные годы, а в другие годы съедался в Иерусалиме самими хозяевами. Килаим, законы запрета перемешивать семена в поле. Кстати, там же описаны немножко законы, не связанные с полем, а именно килаим одежды тоже, не носить шатнес, одежду, где есть лен и шерсть. И там же также запреты на килаим животных, не смешивать, делать гибридов из животных, и также не работать на двух животных разного типа вместе. Нельзя в телегу впрячь, например, осла и быка, и ехать на такой телеге. И здесь же законы халы и законы арлы, то есть запрета первые 3 года есть плоды дерева, а на 4-й год приносились плоды в Иерусалим и там их ели. Все эти законы, они в первом седере, в первой части Мишны. Второй седер называется временами. Там законы субботы и всех праздников. Начиная от трактата Шаббата и Рувим про субботу и продолжая через все праздники года, включая в том числе законы постов, в трактате Таанит, посты, и законы прихождения в праздники в храм, когда он стоял, в трактате Хагига. Третья группа называется Нашим, женщины. В этой группе все законы между мужчиной и женщиной. Женитьба, развод, ибум. То есть, когда умирает без детей человек, и у него есть брат, то он делает ибум или халицу. Законы кетубы. И там же законы женщины, изменяющие мужу, сота. И туда же поместили наши мудрецы законы назира и недарим. Определенные законы клятв и законы того, кто стал назиром. То есть, не пьет вино и не становится нечистым от мертвеца, и не сбривает волосы, не стрижет волосы. Эти 3 запрета относятся к Назиру, и они описаны в этом трактате. Причина, почему Назир оказался в законах нашим, в законах женщин, кроме каббалистической причины, что Назир в каком-то смысле корень его в чем-то связан с женщиной, с духовностью женщины, как описывает в своих писаниях Рогачевский Гаон. Но простой смысл, как говорит Талмуд, в том, что человек, который видел соту, изменяющую женщину, ее процедуру, когда она умирала при этом, при проверке своей, пусть на себя примет назирут, что, чтобы противостоять дурному влиянию, нужно на себя принять особые строгости, особые сделать ограждения. И поэтому там, в этом седере, в порядке женщин, написаны законы назира и также недарим, которые похожи законы клятв. И следующий седер, законы незиким, там описываются все бизнес-законы между людьми, начиная от Баба Камы, где описывается, что произойдет, если человек другому напортил, ударил, или его животное сломало чье-то имущество, или съел его животное чью-то пищу, или человек, скажем, не следил за своим огнем и спалил чье-то имущество, или он оставил какие-то острые предметы, или вырыл яму на дороге, и люди туда, или животные, или вещи упали. Все эти законы описываются в трактате Баба Кама. И дальше в Баба Меце другие бизнес-законы, в том числе запрет на давание деньги под процент, и множество законов нанимания работника и оплаты вовремя. И в Баба Батра законы различных соседей, и праведной жизни друг с другом. И дальше законы Санхедрина, Верховного Суда, законы Аводозоры, идолопоклонства, запрета на него там же в этом седере. И еще законы Макот, битья плетьми, которая дается тем, кто сломал запреты. Законы Швуот, другого типа клятв, в отличие от Недарим. И в том числе много бизнес-законов, связанных с клятвами, когда приходится клясться, что не украл человек эту вещь, а у него украли, и так далее, и так далее. И туда же поместили трактат Авод, то есть поучение отцов, этические законы. И туда же поместили Эдиот, это свидетельства, которые разные раввины сказали по отношению к разным законам. Все это поместилось в Седер Незиким. Следующий Седер, там описываются законы, связанные с храмом, Звахим, приношение храма, Миноход, приношение мучны и так далее, и так далее. И в том числе там есть один трактат, связанный со всеми законами кошерности, называется Хулин. Просто не святые виды еды. В отличие от предыдущих двух трактатов, которые связаны со святой пищей, Звахим и Миноход, часть из этих вещей сжигалась в храме, а часть съедали коханим, иногда сами хозяева. Поэтому следующий трактат Хулин называется просто не святые вещи. Это законы правильного убивания животных, запрета молока с мясом и так далее. И последний седер Тагарот, чистота. В этом седере описываются законы ритуальной чистоты, и там из всех трактатов то, что к нам относится сегодня, это Нида и Миква, Микваот. Трактаты, связанные с тем, как женщине считать свои 7 чистых дней, и трактат о том, как построить кошерную микву. И немножко в трактате Ядайм, руки, немножко к нам из этого относятся, потому как мы тоже моем руки, во всяком случае, перед хлебом и перед той пищей, которая окунута в жидкость. Итак, мы рассказали очень вкратце о том общем порядке разделения всех устных частей нашего закона. И теперь последнее, что мы расскажем на этом глобальном уроке, который говорит об общих вещах, это порядок нашей традиции, кто от кого получил традицию. Конечно, мы знаем, что все получил Моше. Наш народ на горе Синай услышал только из 10 заповедей, либо первые 2, либо все 10 заповедей. И дальше остальное мы получали от Моше в течение нашего хождения по пустыне. И после его смерти продолжалась традиция через его главного ученика Йехошуа, лидера, которого выбрал Всевышний, по его слову. И кроме Йехошуа были также другие мудрецы, например, Калев и его родственник Этниэль бен Кеназ, который позже был судьей Израиля. Это были великие из мудрецов того поколения. Конечно, весь народ был тогда очень мудрым, и все тогда изучали Тору постоянно. Все время хождения по пустыне мы в основном занимались этим. И также Пинхас, Коэн, первосвященник, как известно, был из величайших мудрецов Израиля. И это был тот самый Коэн, который, как мы знаем, был большой канай за величие Всевышнего. Он готов был остановить ассимиляцию в пустыне, как мы читаем в конце главы Балак. И его традиции и традиции других мудрецов поколения были переданы в результате через весь период Шофтим, судей. Как мы уже обсуждали, Эли был предпоследним из судей. Он получил от них традицию и передал ее Шмуэлю. А через Шмуэля уже получил Давид и его суд. Давид был одним из величайших мудрецов Израиля. Между прочим, Шауль, первый царь, и его сын Йонатан тоже были большими мудрецами. И также главнокомандующий Авнер. И эти традиции через Давида перешли дальше к Шломо и к другим мудрецам. Давид и Шломо сделали очень много таканот, очень много различных законов, как ограждение вокруг Торы. Шломо, например, установил мыть руки перед едой. Он же установил законы Эйрува. И говорится также, что мудрецы всегда старались суммировать все знания, чтобы Тора была как кружка с ручкой, а не как кружка без ручки. То есть всевозможные общие принципы, которые мы читаем в Мишне, например, 5 типов людей не могут снимать труму, или 3 вида карбонот имеют такие-то свойства. Такого плана деталей установлены как общие принципы, полученные мудрецами. Сначала Тора была просто как множество разных законов. А потом уже раввины работали над тем, чтобы ее все упорядочить, чтобы было понятно, чтобы было легко запомнить. И это то, над чем работали все эти мудрецы. И это называется в Талмуде «Знаем ли Тора?», как ручка для Торы была сделана. Более поздние мудрецы, которые получили от этих поколений, это в том числе Ахия Ашилони, тот человек, который в результате был пророком во времена Шломо и помазал Иеровоама, царя, который был тогда праведным человеком и стал главой северного государства, 10 племен, но, к сожалению, испортился. И на наших комментариях к книге Мелахим мы описываем детали того, что тогда произошло, потому что Иеровоам был очень большим человеком, и как он мог ошибиться. Если вы захотите купить наши комментарии к книге Мелахим, вы можете позвонить мне 347-645-2274. Итак, от Ахия Шилони получил традицию Элияху, и от него получил традицию Элиша. А от Элиши, согласно Рамбаму, получил традицию Йехояда Коэн Гадоль. Это тот первосвященник, которому удалось сделать бунт против одной еврейской царицы Аталии, которая перебила почти все потомство Давида, кроме одного человека, которого удалось спрятать, и правила сама, и установила опять идолопоклонство. И когда старейшина Коэн Йехояда сделал этот бунт, и ему удалось установить молодого царя Йехоаша. Все это описывается в книге Мелахим. Так вот, он был мудрецом поколения, очень старым Коэном, которому было за 100 лет, и он получил, согласно Рамбаму, традицию от Элиши. И дальше от Йехояда получил его сын Захария, он был, кстати, убит позже, и тоже был великим пророком. Кстати, его кровь была отомщена только когда Невуходоносор завоевал наш храм. Известно, Аризаль пишет, что хотя люди грешат в одном Гилгуле, наказание могут получить в другой своей жизни. Поэтому те люди, которые убили когда-то Захарию, праведного Коэна и пророка, они же в том своем другом Гилгуле получили за это наказание. Так или иначе, от Захарии получили традицию те пророки, о которых мы уже говорили в начале этого урока, а именно Хошея и остальные из пророков Амос, Ишиягу, Мика и так далее. И согласно Рамбаму, Йоэл получил традицию от них, потому что Рамбам здесь следует, похоже, мнению, что Йоэл жил во времена Минаше, грешного царя, и потому что Минаше такой грешный, поэтому не упомянуто, в отличие от других пророков, в какое время он жил. Остальные из малых пророков, как правило, упоминают, в какое время они жили. И потом от него получил традицию Нахум, о котором мы уже говорили, тоже из Триасар пророков. От него Хабакук, от него Цефания, и Ирмияху получил от Цефании, как мы уже сказали раньше. Теперь ученик Ирмияху был Борух бен Нерия, который спустился в Вавилонию и там обучал Эзру, великого мудреца, который вышел из вавилонского изгнания, мы уже рассказывали про книгу Эзры, которая описывает этот период времени. Это, с точки зрения хронологии, самая последняя из книг Танаха, хотя она не печатается последней, но Эзра описывает все, что произошло после того, как они вернулись из изгнания. Кстати, по некоторым мнениям, Эзра и Малахи — это один и тот же человек. То есть он же в Писаниях, он же в пророках, просто называется по-разному. Слово Малахи может значить просто посланник. Но есть мнение, что Малахи так его и называли, что это имя человека. Сегодня есть такое имя тоже, есть люди, которых зовут Малахи. Итак, Эзра, это уже начало второго храма, он получил традицию от Боруха бен Нерия, который получил от Ирмияху. И дальше от Эзры, и дальше назывались мудрецы Великого Собрания эти мудрецы, 120 старейшин, включая в себя Мордыхая, упомянутого в книге Эстер, и в книге Эзра он тоже упомянут, кстати. И там же включаются пророки, как Хагай, Захария, Малахи, и там же включается Даниэль. Это были мудрецы, которые установили очень много законов раввинов, и очень много деталей пришлось изменить теперь во время второго храма в этот период времени, потому что многое нужно было приготовить для жизни совсем другой. Жизнь теперь уже на земле Израиля была не такой, как была во времена первого храма. Во времена первого храма было гораздо больше свободы, евреи были на более высоком уровне. Во времена второго храма пришлось сделать очень много ограничений. И сегодня большая часть из того, что мы делаем каждый день, это постановление мудрецов Великого Собрания. Начиная от того, в точности, как мы произносим молитвы, нусах молитвы в точности был собран этими мудрецами, и кончая множеством законов раввинов, которые тогда в эти времена были установлены. И после Великого Собрания Пиркей Авот описывает, как традиция дальше передавалась. Все мы это знаем, это начало Пиркей Авот, что от Анашей Кнессет Агдола, последний из них был Шимон Ацадик, Шимон Праведник. От него получил традицию Антигнуш, человек из города Сохо. И после этого было по два мудреца главных поколений. Разумеется, в каждом поколении было много мудрецов, но сначала был один глава, а потом появилось две позиции, Наси и Авбедин. И дальше было по два мудреца в каждом поколении, которые были главами. И следующие два мудреца были Йоси, сын Йоханана, и Йоси, сын Йоэзера. Между прочим, этот Йоси, сын Йоэзера, был убит во время страшных преследований во времена греков, событий, которые предшествовали тому, что произошло во времена Хануки. И потом следующее поколение было Йошуа бен Прахия и Натай Харбели, потом Йехуда бен Табай и Шимон бен Шатах. Между прочим, Шимон бен Шатах был братом королевы того времени, Шломит Александра. И эта королева, ее муж был очень нехороший человек и преследовал мудрецов. И рассказывается в Талмуде в разных местах, и в Иерусалимском Талмуде, о том, как приходилось прятаться Шимону бен Шатаху от своего, получается, мужа его сестры, brother-in-law по-английски. Дальше получили традицию два переходца в иудаизм, Шамая и Автальон, а от них получили традицию всем известный Хилал и Шамай. И, кстати, в Пиркей Авот, когда доходит до этого поколения Хилала и Шамая, очень много утверждений Хилала упоминается. Про каждого из предыдущих мудрецов сказано по одному утверждению обычно, по одной мишне каждому посвящено, а Хилалу посвящено много мишнайот. И дальше Раби Йохан бен Закай, тот, кто пережил разрушение второго храма, получил традицию от Хилала и Шамая, и он был главой поколения. От него получили традицию его пять учеников, главные из которых были Раби Лезер и Раби Йошуа. От них получил традицию Раби Акива. От Раби Акивы получили традицию его пять учеников, главные из его учеников, включая Раби Мейра. Большинство мишнайот, большинство наших мишн идут как мнение Раби Мейра. Раби Игуда, Раби Шимон, это Раби Шимон бар Йохай, автор Зохара в том числе, и Раби Йоси. Между прочим, Раби Игуда, Раби Шимон, Раби Йоси, все они в самом Зохаре тоже упомянуты в десятках мест. Раби Мейр в Зохаре не упомянут почему-то. Может быть, он не был в той же школе Кабалы, как Раби Шимон бар Йохай. Известно, что Кабала имеет тоже очень много разных школ и объяснений, как много есть пророческих видений с разной стороны, и все они объясняют одно единое целое. Также в Кабале есть много подходов. Так вот, так или иначе, школа Раби Шимон бар Йохая включает большинство мудрецов того поколения, но Раби Мейр там почему-то не упомянут. И дальше от них получил уже Раби Игуда Анаси, то есть тот мудрец, который составил Мишну в ее финальной форме. И Мы знаем, что к тому времени было основные две школы Торы в Вавилоне и в земле Израиля. И поэтому после написания Мишны, когда позже эту Мишну пытались интерпретировать в свете того, что человек знал по традиции от своих раввинов, появилось в результате два Талмуда – Иерусалимский Талмуд и Вавилонский Талмуд. Иерусалимский в финальной его форме, в том, в котором мы его имеем, был записан примерно 100 с чем-то лет после записания Мишны. И считается, что в основном он идет по мнению Раби Йоханана, ученика Рэби. Но, разумеется, он был закончен позже, чем Раби Йоханан. Он, в принципе, полностью не был никогда закончен, потому что было столько преследований в земле Израиля, что не удалось его, так сказать, запечатать в финальной форме. Поэтому остались места, где не закончено обсуждение. А Вавилонский Талмуд продолжал обсуждение разных мишнайот и брайтот, разных других кусков информации, и собирал все это вместе, и сравнивал, и объяснял разницу. И финальная его форма была сделана раввинами Рав Аши и Равина. Эти два мудреца через порядка 300 с чем-то лет после Рэби установили нашу форму Вавилонского Талмуда, все завязали недовязанные ниточки, все концы закончили. И это наш финальный Талмуд, после которого уже никакие новые законы, даже законы на уровне раввинских, не были добавлены к нашей Торе. И с тех пор вот так вот мы соблюдаем с помощью Всевышнего то, что мы получили от Вавилонского Талмуда в основном, и немножко в тех местах, где Вавилонский Талмуд ничего не заключает, мы полагаемся тогда на Иерусалимские Талмуды, на Зогары, на Мидраши. И так построен весь еврейский закон. И это будет угодно Всевышнему, чтобы наш урок принес пользу. И если у вас есть вопросы, или вы хотите получить или купить наши другие уроки, пожалуйста, звоните 347-645-2274.